Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Пять лет назад, в 86-м, с закрытых просмотров начал свой экранный путь, снятый еще в догорбачевскую пору, фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». На широкий советский экран он вышел в 87-м. И в том же году был отмечен Гран-при на Каннском кинофестивале. Были и другие награды. А главное то, что именовалось в прессе «широкий общественный резонанс», связанный прежде всего с очередной ревизией советского исторического мифа.
Интересно посмотреть, так ли это так, как мы знаем, или по-другому понимают новые режиссеры.
Что было, я знаю.
Ну, понятно.
Я хотел бы...
А почему без очереди? Выйдите.
Хотел бы видеть, смогут ли показать.
Не вернулся. Сейчас время стерло все. Но без волнения я, в общем-то, сами понимаете, говорить не могу. Мне, конечно, хотелось бы, увидев этот фильм, то, что я мальчишкой помню, теперь уже взрослый человек 60 лет, убедиться в том, что действительно правда просто существовала.
Хочется знать, как нам преподнесут все то, что мы видели в свое время. Мы были детьми, поэтому...
Что пережили.
Да. Понимаете, пережили родные, близкие, друзья.
Мы очень многого не знали. Во-первых, и возраст наш был такой недоступный для этих еще информации. Но вообще, что мы знали? В Кремле не знал, сам Сталин сидел там и не знал, что Берия делает.
Там наше довоенное время, когда было все очень тяжело. То же самое сегодня, точно те же самые вопросы. Также, может быть, и кого-то засудить, и кому-то не поверить, обвинить, и все такое было.
Хорошо, вас не вызвало протест, что труп выкапывают отца, допустим, и сына его бросают на панораму всего города? Ну, все-таки это ведь отец.
Знаете, некоторый протест все-таки был.
Наш век ужасов, это не удивление.
Протест у меня был какой-то просто вот психологический. Я наоборот считаю, что выкидывать надо помнить.
Нет, надо, его выкинуть этого надо. Надо выкинуть.
Нет, ну если мы его выкинем, понимаете, если мы его выкинем, то мы как бы забудем его самого.
Нет, это не забудется.
Надо его не выкинуть.
Это не забудется, это не выкинуть.
Вот это да. С памяти правильно?
Да, да.
Даже в дискуссиях, разговорившихся в ту далекую перестроечную пору киноведов, да и через 20 лет тоже, смысловая политическая составляющая абуладзевского шедевра анализировалась куда основательнее художественных особенностей этой кинопритчи. Попутно создавался и миф ее рождения. Молва наращивала его разного рода конспирологическими деталями, вроде рассказов о противостоянии отстаивавшего фильм Эдуарда Шеварднадзе и КГБ. И наоборот, о том, что выход «Покаяния» на советский экран готовился как специальная акция КГБ. А Шеварднадзе, цитирую, был с этой организацией связан напрямую. И сейчас в интернете можно найти фиксацию разного рода подобных баек. Например, такую.
Фильм «Покаяние» снят не про Россию, а про фашистские режимы в Латинской Америке.
Фильм снимали в Грузии, потому что денег на съемки в Гондурасе не выделили. А Грузия – это тот же Гондурас, только в кепке и с апельсинами.
Это фильм «Ответ советскому другу», писателю Г. Маркесу на его ушлые 100 лет одиночества.
А этот в пенсне и френче не Лаврентий Палыч Берия, а обобщенный образ латиноамериканского диктатора.
Фильм получился нереалистичным и театрализованным, потому что не смогли найти материалы. Например, дурацкие письма на торце бревен, чистейшая абуладзевская выдумка. На самом деле латиносы пишут письма гуанам, лектор так и сказал, гуанам, на пальмовых листьях, коих в Абхазии было мало, и их рвать не разрешили. Поступило предложение писать на торце пальмы, но не получилось, сильно волокнистая структура, мел крошился и не писал. Пришлось на бревнах.
Ну и так далее. Сегодня, когда вскрытые Абуладзе проблемы, не только политические, но и нравственные, остаются не менее животрепещущими, чем четверть века назад, мы
познакомим вас с одной из версий такого мифа создания. Она не столь анекдотична, как только что приведенные примеры, и куда ближе к первоисточнику. Это записанный Валерием Балаяном рассказ дочери Тенгиза Абуладзе Кетаван, участвовавшей в создании фильма.
Все знали, что он снимал. Но знаете что, надежда у нас была, что фильм выйдет. Но просто мы не знали, когда. Он всегда всем говорил, что все будет очень хорошо. Вот одним словом, все будет очень хорошо. Не знаю, он на самом деле это верил или говорил, потому что мы не падали духом. Потом, когда закончили вот все это, знаете, самолетом, что произошло, после этого арестовали фильмы, положили на полку и выпустили только через 2 года. Это был 86-й год.
Особая папка КГБ. Совершенно секретно. Экземпляр единственный. 18 ноября 1983 года в 16:16 московского времени во время полета самолета Ту-134А, следовавшего по маршруту Тбилиси-Батуми-Киев-Ленинград, с 57 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, группа вооруженных преступников смертельно ранила бортмеханика и заместителя начальника летно-штурманского отдела Управления гражданской авиации Грузинской ССР и потребовала изменить курс, посадить самолет в Турции. Командир экипажа самолета не подчинился требованию преступников и произвел посадку в Тбилиси. Преступники захватили пассажиров в качестве заложников и настаивали на выполнении ранее выдвинутых требований. Председателям КГБ СССР было дано указание немедленно направить в Тбилиси сотрудников спецподразделения 7-го управления для освобождения заложников.
Террористы оказались молодыми людьми из уважаемых в Тбилиси семей. Людьми интеллигентных специальностей – художники, актер, врачи. В результате их акции и ответных действий «Альфы» погибло 7 человек, в том числе 2 из захватчиков самолета. Остальных приговорили к расстрелу. Кетаван Абуладзе вспоминает.
Знаете, как было во время съемок? Произошел инцидент. Молодые захотели захватить самолет. У нас было снято меньше полфильма. И после этого остановили фильм. Это был 83-й год. Остановили и приехали из Батуми вся группа. И сидели дома и ждали. Даже Тенгиз не спрашивал, что будет, как будет судьба фильма. Дадут ему разрешение продолжить съемки или нет.
Сомнение Тенгиза Абуладзе понятно. После террористического захвата самолета детьми из интеллигентской элиты тбилисские интеллигенты ждали ответных репрессий. Дочь режиссера рассказывает.
И, в общем-то, в 84-м году ему исполнялось 60 лет. И даже вот не знали, исправить это 60 лет или не исправить, как делать, как нам быть. И, в общем-то, где-то в 7 часов утра звонок телефона. Беру трубку и говорят, попросите Тенгиза. И Тенгиз встал, подошел, сказал, что да, это я. Потом через минут 2 говорит, что дидим от лобы Батону Эдуард. Большое спасибо Батону Эдуард. Эдуард Витащевардадзе. Он позвонил так рано и поздравил день рождения. Ну, они немножко поговорили, так, минут 3. Тенгиз повесил трубку и сказал, что давай мы, говорит, справим день рождения. В общем, он понял, что он продолжит снимать фильм. И после этого, после 60-летия, это было 31 января, где-то в феврале, они возобновили съемку. И в 84-м, когда уже закончили, вдруг остановили фильм. Но нам ничего не объяснили, абсолютно ничего. Тенгиз, знаете, он умел ждать. И все время он покупал какие-то газеты, читал все абсолютно из партийных рубриков, что-то вырезал там. И все время говорил, что будет, будет, будет. Мы так дома сидели. Знаете, что в это время некоторые наши близкие даже, в всяком случае, со мной перестали общаться. Не захотели. Они не объяснили ничем. Просто они сказали тактично, знаешь, что... Мы потом, я хотела позвонить подруге, и она сказала, что давай, говорит, потом перезвонимся, сейчас не надо. И я поняла, Дома так не говорили ничего. Ну, в общем, там пошло.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». О создании вышедшего на экран 25 лет назад фильма «Тенгиза Абуладзе. Покаяние», о замыслах режиссера, его манере работать, о проблемах, поставленных фильмом, и тех, с которыми столкнулись его создатели, в нашей программе рассказывает сегодня исполнительница одной из главных ролей в фильме «Дочь Абуладзе Кетеван». О манере работы отца она говорит так.
Он с утра начинал писать, работать, потом выходил, рассказывал какие-то эпизоды, и он эти эпизоды проверял на нас, потому что я была актрисой, моя мама актриса, она тоже играет в этом фильме, женщина с бревнами, невестка моя, моя бабушка, которая скульптором она была, и она все чувствовала. И Тенгиз говорил, если я, говорит, что-то в искусстве понимаю, я благодаря моей тёще. Сценарий он писал и дома, и потом. Они уезжали в Боржоми, там, Ликани, по-моему, если хорошо помню, это Ликани был. И там они работали. В основном дома. На сценарии он работал очень много, долго. Я была еще студенткой, это был 80-й год, он начал в 80-м году. В 81-м году, когда он посмотрел мой дипломный спектакль, он сказал, что эту роль будешь играть ты. А потом он с съемки начал в 83-м году. Почти 2,5 года он работал над сценарием. Знаете, что он потом сказал после того, как он назначил Автандила Махарадзе на Варлама? Потом он же играет Авеля там. Тенгиз сказал, что будет, если ты будешь играть Нину Коришели. Нину Коришели – это жена Кахи Кавсадзе, что играет. Я тогда отказалась, а сейчас жалею. Все я помню абсолютно, но особенно я выделю. Когда я узнаю, что арестовали Елену Коришели, и когда сажусь на лестнице, помните это? Я начинаю плакать. Мы сняли несколько дубль, а потом Тенгиз смотрит на меня и сказал так. Даже ничего не сказал, махнул так. Я подошла, и он говорит, я умер, и все.
Если написание сценария заняло у Тенгиза Абуладзе более 2 лет, то съемки шли куда быстрее. Это, опять же, если исключить вынужденные простои.
Просто над сценарием работали несколько лет. А фильм снимали всего, даже, можно сказать, нескольких... Что у них было снято, они же пересняли. На «Покаяние» поменяли 2 оператора, а третьим был Агранович.
Тбилисская, основанная на слухах мифология обстоятельств создания «Покаяния», в чем-то по красочности своей соответствует самому фильму. Тут и детектив, и борьба добрых и злых сил, и властители, и благодетели на самом верху.
Это была война между Шеварднадзе, я сейчас не хочу это об этом говорить, между Шеварднадзе и КГБ. И нам также сказали, что ордер был на арест Тенгиза. Внук одного КГБшника был одноклассник моего племянника. И он сказал, у моего деда есть ордер на арест твоего деда. Вот когда Шеварднадзе прочел этот сценарий, он сказал, что это обязательно мы должны снять, но как это мы снимем, это надо придумать. И в то время на грузинском телевидении был 2 часа или 3 часа, я точно не помню, свободный эфир, который спрос на Москву не было. Разрешение тогда на сценарии и на все давали в Москве. И 3 часа у нас было свободное. И они сказали, что давайте на грузинском телевидении. Это сперва был телевизионный фильм. А потом, когда выпустили, написали киностудии «Грузия фильм». Вообще-то тогда, тогдашними документами был телевизионный фильм. И тогда написали в Москве, что вот Абулладзе снимает фильм морально что-то там. И все, и сняли. Это придумал он. Когда принимали? О, знаете, как это было? Шеварднадзе принял фильм, а потом его забрали в Москве министром иностранных дел. А потом пришел Патиашвили, и во время Патиашвили остановили фильм, не пустили. И потом Элиму Климову сказали, все смотрели этот фильм, Элим Климов, по-моему, приехал, не по-моему, а точно, приехал, смотрел, и он сказал, что как-нибудь привезите фильм в Москву, там я прокрутил бы. И Ревас Давидович, и директор киностудии, большой друг Тенгиза, он тогда снимал «Дон Кихот». И всегда он материал возил в Москву, там что-то он делал, я не знаю. И в коробках «Дон Кихота» он положил покаяние и вылетел. А другим рейсом вылетел Тенгиз. Вместе не вылетели они. Потом в Москве Яковлев посмотрел. В общем, все дошел до Горбачева, а потом пустили. Раиса Максимовна, по-моему, смотрела. Нормально. Сразу позвонили, и первая так рецензия была в «Московских новостях». Ну, в общем, потом, после 86-го пошло и пошло.
На все это накладывалась и непонятность для сторонних наблюдателей создания фильма, его символики, его образного обрамления.
Знаете что, не могли понять, что там происходит, потому что, когда мы снимали вот этот эпизод, который люди в доспехах ходят, а мы в таких одеждах, они бы не понимали, что у них там, там уже даже часы сейку или что-то у Кахи Калсады было. Ну, не понимали и спрашивали, ну, иногда объясняли, иногда ничего не говорили, так что в догадках они терялись, наверное.
Ну и, конечно, знаменитый эпизод с бревнами, парадоксальное толкование которого мы привели в начале передачи.
Все, что там происходит, вот это с бревнами, ну, в общем, все, что в фильме показывает, это на самом деле было. И это моя невеста Нана Джанелиди, ассистент режиссера и сценаристка тоже фильма «Покаяние», она ходила и узнавала. Ходила к тем, которые были в ссылках в 1937 году. И они все это рассказывали. А на бревнах, там, что эта женщина стоит, это моя мама, и там написано «инициалы», и она же ласкает это «инициалы», там имя моего брата Гия. И она не знала, когда Тенгиз хотел это снять. И когда она пришла на съемки, и она увидела это, она сразу начала играть, и все одним, так сказать, дублем сняли.
Многим и тогда, и сейчас казалось и кажется смешным, что фильм «Покаяние» был удостоен в 1988 году Ленинской премии.
Слушай, когда мы шли в Кремле, он подошел ко мне и говорит: «Слушай, какие они люди?» Я, говорит, из могилы, говорит, Ленина достал. А мне, говорит, за это премию Ленина дают. Я, говорит, не понимаю.
В том, что «Покаяние» удостоили Ленинской премии, сказался, конечно, общий процесс, происходивший в ту пору в стране, перестройка. Но не последнюю роль тут играло и то, что, как я уже отметил в начале передачи, «Покаяние» было удостоено награды Каннского кинофестиваля и получило всемирное признание.
Когда начинался Каннский кинофестиваль, и Тенгиз участвовал, это был 40-й. И Корберет или кто-то там приехал и спросил. Мы, говорит, когда последний раз получили премию? Ну, ему сказали, таком-то. Да, очень долго не получали. И потом французу дали. И когда объявили, что вот Морис Пиала получил главную премию, ну, пальмовую ведь, тогда народ как-то разбушевался. Но все-таки он тогда 3 премии получил.
О последних днях своего отца Кетеван Абуладзе рассказывает так.
Ему предлагали все время снять фильм. Даже знаете, какой фильм? Брандауэр хотел сниматься в этом. «Синдром евреев, что ловят». Я забыла название. Помните этот фильм? Он отказался. Гюнтер Грасс хотел, чтобы его роман «Крысыха» Тенгиза. Он отказался. Начал работать, а потом сказал, что нет, я не смогу это сделать. Даже турки предлагали, какую тему, говорит, хотите грузинскую, пусть грузинская будет. что вы хотите, то снимите. Пусть будет надпись, что это турецкая картина. Не сделал. Знаете, когда он болел, он чувствовал, что у него с памятью что-то. И он сказал один раз маме, что знаешь что, у меня бы что-то с памятью не так хорошо. А потом, когда он уже лег и встать не мог, он все время снимал кино. Вот так у него была рука все время. Да какие-то звуки он издавал. Он снимал фильм. Когда я отходила, я хотела узнать, он меня слышит или узнает вообще. А я говорила ему: «Мама, миху архар, папа, я тебя люблю». А он не мог ничего сказать, но вот губы выставил так, что вроде целует меня. Он хотел, знаете, снять фильм про Илью Чапчавадзе и про Галактион. Он говорил, что этот мой фильм начнется с убийства Ильи Чапчавадзе и закончится, говорит, самоубийством Галактиона. И между этим он хотел вот все это, что происходило в 89-м, так. Жаль, что он не сумел снять вот последний фильм, который он говорил, что это будет завершающий фильм трилогии. Завершающий. Но, к сожалению, не смог.
Трагический эпос Абуладзе остался незавершенным. «Покаяние» состоялось как выдающийся фильм, но в жизни его не произошло. Как и четверть века назад, исторические трупы не поддаются окончательному захоронению. Метафорический образ, созданный воображением режиссера, материализовался в нашей повседневности и никого уже не удивляет. Четверть века не случившегося покаяния. Воспоминания и размышления киноактрисы Кетеван Абуладзе о фильме ее отца, о нем самом и о жизни, записал для нашей программы Валерий Балаян. Продюсер передачи Марина Смирнова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Дольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.